говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире слово протоиерея Александра Шаргунова, сказанное в неделю 33-ю по Пятидесятнице перед Богоявлением на начало Евангелия от Марка о проповеди Иоанна Крестителя. Завершит этот час нашего вещания детская передача «Троицкий колокольчик».
Прослушайте наше объявление.
Братья и сестры, по традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 14 по 19 января 2016 года в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 40% художественный крест надгробия из камня с подставкой и цветником. Возможно хранение и установка. Осуществляем доставку по России и СНГ. Подробности на сайте крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем сайт и телефон крест-нн.ком, телефон 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов. Крещение» с 14 по 20 января в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов. Крещение» с 14 по 20 января с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки.
Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели православной радиостанции «Радонеж», с 14 по 20 января в павильоне номер 2 в парке «Сокольники» будет проходить православная выставка-ярмарка «Звон колоколов». Выставка проходит по благословению под патронатом комиссии по выставочной деятельности Московской Патриархии. В рамках этой выставки в секции православной радиостанции «Радонеж», номер секции 56, мы собираем очередную посылку нашим братьям и сестрам на юго-восток Украины. Требуются продукты, продукты длительного хранения, консервы мясные, рыбные, макароны, крупа, чай, сахар, детское питание, предметы гигиены, памперсы детские и взрослые, мыло, стиральный порошок, бинты, марля. Также принимаются денежные пожертвования, которые передаются батюшке под расписку. Здесь же, в секции «Радио Радонеж», на этой выставке вы можете приобрести фильмы фестиваля «Радонеж», лауреаты этого фестиваля, несколько фильмов. Ждем вас в Сокольниках с 14 по 20 января. Время работы выставки с 11 утра до 7 часов вечера. От метро «Сокольники» ходят бесплатные маршрутки. Номер «Радонежа» на выставке 56. Паси Христос!
Дорогие соотечественники, я, матушка Людмила Кононова, приглашаю вас на 10-й юбилейный большой рождественский концерт. Как всегда, откроет его своим вдохновенным словом отец Артемий Владимиров. В концерте участвуют священник Андрей Логвинов из Костромы, отец Дмитрий Иванов из Кинешмы, Александр и Елена Михайловы, автор и исполнитель Станислав Бартенев, поэт и композитор Павел Пиковский, скрипач Алексей Алексеев и другие замечательные артисты. Не пропустите это событие в культурной жизни столицы и настоящий праздник духовной поэзии и песни. Концерт состоится 24 января в Центральном доме литераторов. Начало 18 часов. Проезд. Метро «Баррикадная», улица Большая Никитская, 53. Билеты можно приобрести в лавке Новоалексеевского монастыря в Красном Селе и в кассах Дома литераторов. Телефон 8-495-691-63-16. Справки по телефону 8-916-544-15-16.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее воскресенье называется неделей перед Богоявлением. И мы слышали за литургией краткое Евангелие от Марка, всего 8 стихов, начало Евангелия Господа Иисуса Христа. Святые отцы обращают наше внимание на то, что разные евангелисты начинают свои Евангелия с разных отправных точек. Начало Евангелия от Иоанна. В начале было Слово, и Слово было Бог. То, что мы слышим на Пасху Господню. Начало Евангелия от Иоанна – от вечности. Начало Евангелия от Матфея – от родословной Господа Иисуса Христа, от Авраама и чад его, который был отцом всех верующих. И вся родословная Спасителя нашего по плоти дается в начале этого Евангелия. Начало Евангелия от Луки о Рождестве Христовом. Он говорит нам о тайне рождения большего из рожденных женами и о рождении Бога, ставшего человеком. А начало Евангелия от Марка – крещение Господне, то есть новое рождение человека, которое причастно рождению Бога человека. Бог совершенный, ставший человеком, являет нам совершенство человека, и в крещении каждый из нас становится подобным Христу, таким же совершенным, каким является Бог, ставший человеком. Начало Евангелия, говорит евангелист Марк. А на самом деле, когда для нас начинается Евангелие? Где для нас начало Евангелия? Начало Евангелия для верующего человека тогда, когда Христос входит в его ум и сердце, в душу своей благодатью. И человек узнает, что есть жизнь вечная, что есть истинный Бог, который стал человеком. Узнает об истине всех тайн, которые открывают все Евангелия, о Господе нашем и о нашем спасении, благодатно приобщается тайне рождения свыше, от воды и духа, полученной им в крещении. Вот это начало нашего Евангелия, которое возвещается сегодня в напоминании нам о том, в какие светлые дни мы вступаем. И мы слышим сегодня в Евангелии от Марка пророчество Малахии. Вот я посылаю ангела моего пред тобою, который уготовит путь пред тобою. Ангела посылает Бог. Уже не ангелов рождественской ночи, а ангела на земле, который уготовляет путь Господу, Иоанна Предтечу, большего из всех рожденных в роде человеческом. Почему он ангел? В чем его величие? Почему он больше всех? Потому что он ангел, вестник воли Божией, и он имеет власть возвестить эту волю Господню, потому что он обрел свободу от тех ценностей, прежде всего материальных, которым рабски служит род человеческий, ища благополучия и удобства. Мы видим, в какой предельной нищете, скудости протекает его жизнь. Для него все земное, все достижения земли – это пыль, это ничто, если нет Бога в этом. Он в истинном свете видит все происходящее. Это прах, который сегодня может величаться своим мнимым величием, а завтра рассыпается. Он ясно это видит, потому что он свободен от всего этого. Мы знаем, какая его одежда и чем он питается. – Но Господь питает его лучше, чем может питаться кто-либо из людей, своей благодатью. Кто говорит Слово Божие, помните, это слово еще Ветхого Завета, лучше немного зелени, но с любовью. И Господь дает предтече в этой суровой, скудной пище укрепление и тела его, и души, и он проповедует о покаянии, о том, что приблизилось Царство Божие. 30 лет он провел в пустыне, и 30 лет боролся с грехом. Вспомните преподобного Серафима, который взывал: «Боже, милостив буди мне грешному». 30 лет боролся предтеча с грехом в пустыне и размышлял о смерти, о грехе и о Боге. И он не из книг вычитал то, что он говорит, а Бог ему открыл о себе и о человеке. И когда он говорит: «Покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное», он не с легкостью принимает покаяние приходящих к нему, потому что он знает, что есть в сердце человеческом, какая глубина греха поразила естество человеческое. Он знает, что грех стал у людей привычкой, то есть второю природой, то есть стал их естеством, поэтому он говорит: «Принесите плоды, достойные покаяния». Одного покаяния недостаточно. Надо, чтобы привычкой для нас стало делание добра и правды, чтобы это стало нашей природой, нашим возвращенным естеством. Верность Церкви, всем ее заповедям, всем ее установлениям. Он видит всех людей, приходящих к нему. Какое бы место они ни занимали в обществе или в церкви, не имеет для него значения, потому что он видит человека не телесно, он видит обнаженные души, приходящих к нему. Что собой представляет душа каждого человека? Поэтому к первосвященникам, к духовным вождям народа, прежде всего его гневное слово: «Змея, порождение ехидновы, кто сказал вам бежать от будущего гнева?» Кажется, среди тех, кого он обличает, есть немало людей, которые могут сказать, что у них нет грубых грехов, они все соблюдают, весь закон и исполнены благочестия. Но он видит, что яд змеиный присутствует в жале змеи. Даже когда она еще не кусается, она все равно та же самая ядовитая змея. Ее естество то же самое, и придет час, когда это обнаружится самой предельной и страшной силой. Тогда они восстанут не только против большего из рожденных женами и убьют его, но против самого Бога-человека. И он говорит: «Не начинайте говорить, что мы имеем отца нашего Авраама. Не хвалитесь наследием духовным, потому что Бог силен воздвигнуть чад Авраамовых из этих камней, из людей неверующих, которые грехами своими стали, как камни, которые исполнены окамененного нечувствия к тайнам жизни. Господь знает, как коснуться глубин их сердец и как совершить их новое рождение». Святой Иоанн Предтеча, обращаясь к этим людям, говорит о том, чтобы это покаяние стало истинным. «Всякий холм да понизится, — говорит пророк Исаия, — и всякий дол да возвысится. Все должно быть увидено в совершенно новом свете. То, что вы считаете высоким, есть мерзость перед Богом. Материальное богатство, власть, все ценности, которые вы так высоко ставите, они сейчас да понизятся, а то, что вы ни во что ставите, станет высоким. Бог, который для вас как бы ничто, который не имеет существенного значения в вашей жизни, откроется перед вами, как истинная высота жизни, без которой человек всегда остается низким. Грех перевернул все, что есть в роде человеческом, поэтому отбросьте грех, и тогда все снова станет на свои места. Предтеча святой проповедует о покаянии, но прощение грехов будет даровано Иисусом Христом, Богом, ставшим человеком. «Идет впереди меня, сильнейший меня, у которого я недостоин, нагнувшись, ремень обуви его развязать. Недостоин, как раб, как слуга, снять обувь с того, кто идет вслед за мной. Прощение грехов будет даровано Спасителем Господом Иисусом Христом. В этот предпраздственный день услышим призыв предтечи, который, как глас вопиющего в пустыне, но который гремит во всех веках и достигает и до наших дней, до всех нас. Уготовайте пути Господни, прямыми сделайте стези Его. Грех искривил все наши пути. Каждая душа человеческая должна стать тем путем, о котором говорит предтеча. Каждая душа человеческая должна выпрямиться своим покаянием, своей устремленностью к Богу. Он будет совесть нашу. А совесть, говорят святые отцы, это предтеча любви, как сам Иоанн Креститель, предтеча Господа Иисуса Христа. К покаянию призывает он, а прощение дарует Господь. Да будет дано нам уготовить наши души к встрече праздника Господня. Да будет дано нам покаяние, как второе крещение в этот праздник. Да будет дано нам очищение душ наших от скверны всякого греха. И да узнаем мы, что в этой богоявленской благодатной воде мы становимся новым творением, людьми, для которых открыто Царство Божие. Аминь.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Продолжаются святки, и в нашем сегодняшнем выпуске вы услышите рождественский рассказ, стихотворение и колядки.
Thank you. Юрий Зубовский, сочельник. Помню, в сочельник, украсивший елку, мы поднимали веселье и гам. Няня ворчала: проказники, волку, серому волку я всех вас отдам. Елка сверкает, на самой верхушке ярко горит золотая звезда. Пряники, бусы, хлопушки, игрушки. Сколько здесь радости, сколько труда, сколько веселого, звонкого гамма. Вечером вспыхнут на елке огни. Няня-ворчунья, любимая мама, праздник на сердце, веселые дни. Слышится ночью в саду белоснежном пенье бурана за темным окном. И забываешься тихим и нежным, детским, покойным, задумчивым сном. Спится и грезится радостно, сладко. Няня у печки, закутавшись, спит. Тихо мерцает в киоте лампадка. Где-то тоскливая вьюга гудит.
Бендерская. Вместо елки. Стоял конец ноября. Скоро должен наступить праздник Рождества Христова. Не один десяток маленьких сердец замирал от радости при мысли о наступающем празднике и связанных с ним удовольствиях, о подарках и елке. Главное о елке. С нетерпением ожидали елки и маленькие Цветаевы – Верочка, Миша, Володя и Леля. Они жили всегда в деревне и не пользовались, как многие другие дети, театрами, цирками и иными городскими удовольствиями. Почти за месяц до Рождества начинались у них бесконечные разговоры о приближающейся елке, о том, какие подарки им сделают родители – и что именно хотелось бы им иметь. Неделя за полторы до сочельника семья Цветаева была разбужена ночью ударами набата на церковной колокольне. Имение Цветаевых находилось рядом с селом. Сам Цветаев быстро оделся и выбежал на двор, где его рабочие уже выводили лошадей из конюшни и вели запрягать их в сарай, где стояла приобретенная Цветаевым пожарная труба. Через несколько времени все было готово, и Цветаев поскакал со своими людьми на помощь. Дети также вскочили со своих кроваток и бросились к окнам. Но стекла были затянуты морозными тюльпанами, и кроме зарева над селом ничего нельзя было разглядеть. Детей наскоро одевали, так как хотя село было очень большое и горело далеко, но мама беспокоилась о том, что сильный ветер мог принести с собой искры. Но для них в этот раз все обошлось благополучно. Не так дешево обошелся пожар крестьянам. Домов 10 сгорело до основания, а с ними сгорело и все имущество несчастных. Цветаев, вернувшийся домой только тогда, когда была погашена последняя головешка, казался страшно расстроенным и, наскоро переодевшись, заперся вместе с женой в своем кабинете. Дети все присмирели, и даже 4-летняя Лиля, видя, как в доме стало тихо и печально, и глядя на заплаканную няню, у которой также сгорела избенка, обняла ее за шею и прошептала: «Не плачь, нянечка милая, я тебе всю свою елочку отдам». Сидевшая с ней рядом Верочка вдруг оживилась, бросилась целовать Лилю, а потом весело закричала братьям: «Митя, Володя, идите скорее ко мне. Мне надо вам сказать одну важную вещь». Мальчики собрались около нее, и все что-то оживленно зашептали. Только изредка можно было разобрать фразы: «А папа позволит ли?» «Да, конечно же, позволит, я знаю». «Жалко только, я хотел лошадку». «Как тебе, Митя, не стыдно, они бедные». Целый день дети прятались по углам и все о чем-то шептались, а за столом все переглядывались с таинственными взглядами и какими-то лукавыми улыбками. Особенно, когда за обедом зашел разговор о елке, и мама, вздохнув, заметила: «А бедным крестьянам и есть-то теперь нечего, и приютиться негде». Вечером, когда дети отправились прощаться перед сном с отцом и матерью, они как-то особенно крепко и долго обнимали и целовали их, и точно ждали чего-то. Старшие заметили их замешательство. «Что вам надо?» — ласково спросил их отец. «По вашим лицам видно, что вам что-то хочется спросить или сказать. Говорите, не бойтесь». «Так в чем же дело?» «Верочка, говори, ты старшая». «Папа, мама, я...» «Мы хотели просить», — начала Верочка, и вдруг быстро проговорила: «Не надо нам елки, мы ее не хотим. Лучше позвольте нам отдать эти деньги на устройство елки крестьянам». «Можно, папочка, да, можно!» — закричали дети, а маленький Володя вдруг заплакал, спрятав свою головку в колени матери. «Что ты, Володечка!» — испуганно заговорила Мария Александровна, беря на руки расплакавшегося сына. Мальчуган обнял мать ручонками за шею и, прижавшись к ее лицу своей мокрой от слез щекой, проговорил сквозь слезы: «Мы с няней гуляли и видели, как маленькие дети босиком по снегу бегали, плакали. Няня сказала, что они спали, когда начался пожар, и не успели одеться. Так и выбежали на улицу. А сегодня они ходили искать, может, что-нибудь и не сгорело. У них нет ни валенок, ни сапог. Мама, мне их жалко. Дай им мои сапоги». И мальчик горько заплакал. Мать крепко прижала к сердцу малыша и потом взглянула на мужа и на остальных детей. «Дорогие мои», — сказал наконец Юрий Владимирович, — «вы сейчас так обрадовали, так утешили нас с мамой, что я и выразить не могу. Перед вашим приходом мы говорили о том, что хорошо бы те деньги, которые пойдут на елку, отдать крестьянам-погорельцам. Елка нам каждый год стоит больших денег. Но мы также не хотели лишить вас обычного удовольствия и не знали, на что решиться. Теперь я знаю, что делать. Завтра же пойду в село и раздам деньги беднякам. Тем же, у кого нет в нашей деревне родных и им негде приютиться, я возьму к себе в людскую. Она большая и светлая, места там хватит. Праздники они проживут у нас, а там видно будет, что делать». Дети, радостно улыбаясь сквозь слезы, обняли родителей и побежали в детскую. В этот вечер они не доставили никаких хлопот своей няне. Все разделись тихо и, помолившись Богу, скоро заснули, довольные, что им удалась их затея. На другой день с утра Юрий Владимирович деятельно принялся приводить в исполнение свои планы, так как праздник был уже, как говорится, на носу, и Цветаеву хотелось, чтобы бедные погорельцы, оставшиеся без крова и хлеба, встретили его в тепле и хоть в некотором довольстве. Мария Александровна тоже не отставала от мужа. Пока тот освобождал людскую и устраивал помещение для нескольких бедных семейств, она накупила ситцу, бумазеи, полотна и, засадив весь женский персонал дома за работу, сама неутомимо работала иглой, обшивая погорельцев. Верочка, как уже умеющая немного шить, тоже работала с матерью, а мальчики бегали всюду за отцом, стараясь быть ему полезными в чем могли. Надо было видеть радость бедняков, когда в сочельник они были уже одеты, обуты, сыты и сидели в большой теплой хате. Все, особенно у кого были маленькие дети, со слезами благодарили Цветаевых за их заботы. «Куда бы мы делись? Как встретили бы праздник?» — говорили они. «Да не за себя, за детей бы измучились. Разве они что понимают? Обуться, одеться не во что, а они плачут, гулять да гулять, все сердце надорвут. Пропали бы без вас, без вашей доброты, батюшка-барин, барыня-матушка», — говорили крестьяне. Верочку же с Леней и Володю с Митей все осыпали ласками и призывали на них Божие благословение. Дети принесли свои игрушки и раздали их для игры своим случайным гостям. Они так долго пробыли с ними в самый сочельник, что когда няня пришла звать их домой, было уже 8 часов вечера, и на небе ярко горела звезда, приведшая некогда волхвов на поклонение божественному младенцу. В доме был уже накрыт стол, на котором под скатертью лежал слой сена. На столе стояла масса блюд. Тут были и жареные поросята, и окорок, и разные взвары и кутьи. Цветаев был малорос, и у него в доме все большие праздники справлялись по малороссийскому обычаю. Сев за стол, дети оживленно заговорили с родителями, на перерыв рассказывая им, как они играли с крестьянскими детьми и как те были рады игрушкам. «Знаешь, мама, — сказала Верочка, — ведь, как мы себя помним, всегда в это время у нас зажигали елку, и мы получали массу подарков. Сегодня же у нас нет ни елки, ни подарков. Отчего же это нам так весело? И ничуть не жаль, что мы остались и без елки, и без подарков. Отчего это, мамочка?» «Да, отчего, мама, отчего?» — заговорили все дети разом. «Оттого, детки, — ответила мать, — что давать гораздо приятнее, чем брать. Вот и вы, отказавшись от елки и подарков в пользу бедняков, сделали доброе, угодное Господу дело, и Он наполнил сердца ваши радостью и весельем, как будто вы сами получили богатые подарки». Долго еще проговорили детишки со своими родителями, пока, наконец, маленький Володя не заснул, положив голову на стол и прижавшись щекой к куску сладкого пирога. Отец сам взял его на руки и отнес в кроватку, а затем и всем детям посоветовал идти спать. Все разошлись, счастливые и довольные. Довольные тем, что исполнили великую заповедь Спасителя о любви к ближнему. Прозвучал рассказ Бендерской «Вместо елки». Он был опубликован в 24-м номере журнала «Светлячок» за 1911 год.
Стреляйте, стой!
в святую ночь. Ах, зачем с тобой, родная, не застали мы тех дней, когда ночь пришла святая, Бог родился средь людей. Если б вместе с пастухами мы в пещере быть могли, и Христу младенцу сами что-нибудь мы принесли, вот бы это счастье было, к самым яселькам прийти. Правда, мама? Правда, милый? Но смотри, не пропусти, ты сегодня счастье это. Слышишь, колокол гудит. Скоро весь волнами света будет Божий храм залит. И вот там-то люди могут, все отгнав худое прочь, сердцем чистым видеть Бога. И коснется в эту ночь, там, под звуки песнопений, их трепещущей души, тот, кто в яслях в Вифлееме, как дитя лежал в тиши.
Наш выпуск продолжает рассказ Севастьянова «Под Рождество». Широко и далеко раскинулась наша матушка-родина, Святая Русь. Много на ней до того густонаселенных городов, что кажется негде яблоку упасть от человеческих голов. Много на ее необъятном пространстве и таких маленьких сел и глухих деревушек, что совсем затерялись среди снежных сугробов степей или в болотах дремучих лесов. Только лай какой-нибудь жучки или шавки, почуявшей приближение своего серого недруга, или взвившейся голубой ленточкой над избиной трубой дым, дают путнику знать о жилье человеческом, скрытом в этих снежных сугробах. Такова деревушка Устинина, про которую я хочу рассказать. Далеко от большого проезжего тракта стоит она, и нет поблизости ее никакого поселка. Самое ближнее село от нее в 7 верстах. Поэтому нет ничего удивительного, что жители деревушки редко бывают в церкви, да и своего батюшку видят у себя не особенно часто. Зато в Пасху, Рождество и Крещение все устиновцы считают своим долгом побывать в церкви. Дома остаются только старухи и малые дети, но да те еще, кому выехать не на чем. Не в каждом доме есть лошадь. Но и эти горемыки-мужики собираются между собой сообща, нанимают мирскую подводу, на которой и едут в Рождество к заутренне. Канун рождественского сочельника. Собрались безлошадные у Нестора потолковать сообща о подводе и отрядили хозяина избы искать от лица общества лошадь. Взял дядя Нестор палку и пошел по домам. Лукьяныч уступил бы лошаденку, но послезавтрак за утренне съездить. Зашел он к первому лошадному соседу. «Рад бы, Свет, да у самого семья большая, сосчитай-ка, 8 человек, легко сказать. Дома никого не оставишь, все будут в церковь проситься. Где же тут еще чужих-то набирать? Своих довести впору. Да и на улице-то видишь что?» На улице точно было плохо. С утра небо заволокло синими низко над землей ползущими тучами, из которых по временам на землю падал мягкий пушистый снежок. Ветер крепчал, дорогу переметало. К вечеру грозила разыграться метель, а ведь ей матушке только начать, а то и пойдет крутить на неделю, а то и более. Сурова нынче зима и многоснежна. Положим, для хлебушка это хорошо, Под мягким снежным покровом теплее его корешкам и злакам. Но зато ехать куда — беда сущая. Без лопаты да на плохой лошади нечего из деревни и носу показывать. Живо собьешься с дороги, завязнешь в глубоком снежном сугробе и чего доброго, пожалуй, и замерзнешь. Мало ли погибает народу в эти злые метели даже днем, не говоря уже про темные и долгие ночи. Нестор хорошо сознавал это, потому и не стал настаивать у Лукьяныча, а лишь тяжело вздохнул и пошел в следующий двор. Сафрон уступил бы лошаденку на праздник. Сафрон почесал затылок и крякнул. «Уступить можно, почему не уступить? Отдать лошадь под мирскую подводу — дело выгодное. По пятачку с человека дают, шутка ли? Ну и коняшку жаль». А еще жальче своего сына Андрюшку. Тогда ведь не придется его с собой брать. А малый чуть ли не с осени приставал. Возьми да возьми с собой тятя в Рождество к заутренне. Однако, в конце концов, Сафрон согласился. Ну да уж, что с вами делать? И вас-то жалко. Ладно уж, поедемте. Вот спаси тебя за это Бог. Когда и мы тебя чем-нибудь вызволим». «Свои люди, сочтемся. Друг за друга, а Бог обо всех, как это говорится». Сафрон готовится. С утра в сочельник он дал лошади почти целую ковришку хлеба. Жена увидала и заругалась. «Самим есть нечего, а он лошади дает». «Глупо», — урезонивал ее мужик. «Ведь должен же я чем-нибудь немножко лошадь-то поправить, чтобы она довезла нас до церкви». «Сама знаешь, сена ни клочка нету, обо все уши не думай лучше. А с соломы она немного побежит, а я взялся мирским подводчиком быть». Сафрон ушел на двор и весь день возился там, починяя хомут, делая новые завертки к саням и прочее. Чуть стало смеркаться, к нему в избу стали собираться безлошадники, боясь опоздать и упустить случай попасть в церковь. Андрюшка, 12-летний сын Сафрона, с утра приставал к отцу. «Тятя, скоро лошадь запрягать будем? Скоро мы поедем в церковь». У отца как-то не повертывался язык сказать ему, что он не возьмет его с собой. «Пусть тебе малец собирается. А там, глядишь, ляжет, заснет, мы от него и уедем потихоньку». «Нет еще, поди засни маленько». «Тятя, ты побуди меня тогда, голубчик». «Ладно». Сказал, возьму, чего еще пристаешь? Забрался Андрюшка на печь, пригрелся на теплых кирпичиках и скоро заснул. Полушубок положил в голову, а ноги и разувать не стал, чтобы не возиться утром с анучами. Сладко спит Андрюшка на печи и не слышит, как в избе тихонько в отъезд собираются. Пришли все наемщики. Отец запряг лошадь, мать отворила ворота, потом опять захлопнула их за ними, вернулась в избу, легла. Андрюшка спал, сладко похрапывая. Тепло ему на печи. Пусть на улице гуляет метель, и в трубе жалобно воет ветер. Он только лучше его убаюкивает. В избе стало опять темно. Горевшая с вечера у икон лампадка погасла, и сверчок, обрадовавшись родной темноте, затянул под печкой свою однообразную песню. Но это поскрипывание его так хорошо знакомо Андрюшке, что он еще слаще заснул под него. Однако спустя несколько минут, как будто что-то острое кольнуло его в бок. Андрюшка проснулся и поднял свою всклоченную кудластую головенку. Первой его мыслью было, не уехали ли. Он прислушался. Тихо в избе. «Ну, так и есть», — подумал он. «А может быть, на дворе еще?» Надеть полушубочек, обмотать шею шарфом, нахлобучить на голову шапчонку, соскользнуть с печи и неслышно выбраться на двор было для Андрюшки делом минуты. Но темно и на дворе. Только вьюга ревет. Метнулся Андрюшка к лошади. Нет ее. Пусто стоило. И саней тоже на дворе не оказалось. Ясное дело, уехали. Вон и свежий санный след на ворота показывает. «Догоню», — подумал Андрюшка, и трясущимися от волнения ручонками отпер засов калитки. Бросился на дорогу, бежит, вязнет в сугробах, спотыкается, падает, но встает и бежит опять туда, куда указывает незаметенный еще вьюгой след отцовских саней, откуда раздается ясное, едва слышное в затишьях ветра «бум-бум». Давно уже осталось сзади родной Устинина, а Андрюшка все бежит и бежит. Темно в поле, ничего не видать вокруг. Вот уже и санный путь под ногами теряется. Не то ветром его замело, а не то, может быть, сбился Андрей с него в сторону. Да и не мудрено. На дороге вешки чернеются, покачиваясь от налетавшего на них вихря метелицы. А Андрюшке кажется, что это страшное лохматое чудовище, и движутся они к нему, хотят схватить его. Он бросается от них в сторону и бежит, сам не зная куда, только бы подальше от этих чудовищ. Встречный ветер мешает его бегу, а главное, он мешает вздохнуть свободно. Вздохнуть бы теперь всею грудью, а тут налетит порыв метелицы и захватит дыхание, покачнет даже его. А не то обернется взад и будто на крыльях к себе подхватит мальчика и мчит, мчит его по безлюдному и безжизненному снежному полю, туда, где будто звездочки светятся над лесом точки огня, откуда все ясней и ясней доносятся торжественные звуки колокола. «Бум, бум, бум!» — гудит колокол. «К нам, к нам, к нам!» — как будто выговаривают эти звуки его. Шарф давно уже размотался на шее мальчугана и одним концом волочится по снегу. Петли полушубка порвались, и полы его распахнулись. Ветер насквозь пронизывает худенькое тщедушное тело, а он все бежит и бежит, хотя чувствует, что силы оставляют его. Ноги не слушаются и передвигаются медленнее. Только страх чего-то таинственного, со всех сторон окружающего, придает ему последние силы. Вот склон какой-то, поворот, в темной мгле за поворотом замелькали огни. «Волки», — подумал в ужасе Андрюшка, и метнулся в сторону. Поскользнулся, упал и лишился чувств. А вдали блеснула церковь, вся залитая огнями. Тихо едет Сафрон со своими седоками. Лошадка его не спеша трусит мелкой рысцой, а большей частью тащится шагом, прокладая первый след по выпавшему за вечер снегу. Седоки его подремливают. Сафрона и самого закачало мерное поколыхивание саней. Дрема тоже смежает ему очи, но он крепится, пялит глаза, стараясь разглядеть чуть видимый след дороги. Едет он и думает: «А что ты теперь, Андрюшка? Поди спит шельмец и духом не слышит, что мы уже далеко. А проснется и плакать начнет. Что ж теперь? Куплю ему уже пряник и утешится, и все горе свое забудет». «А жаль мальца», — думал он далее. «Надо бы тоже и его взять с собою. Да негде было посадить. Вишь, народу-то что набилось. Только довези». «Но, чалая, Господь с тобой!» И он ласково покрикивал на лошадь. Крикнул Сафрон на свою лошаденку, постучал о передок саней кнутовищем и загородился от ветра воротником тулупа. «Теперь нечего беспокоиться. Слава Богу, доехали. Вот только к речке спуститься, затем на пригорок подняться, а там и будет родное село. Вон и церковь блестит уже огнями, и звон доносится ясней. Эй, родная, попрыгивай!» Вдруг что это? Лошадь кидается в сторону, испуганно фырчит и вспрядает ушами. «Господи Иисусе Христе, что это такое? Не волк ли?»
Впереди на дороге действительно что-то чернеется. Только это не волк, а так большой ком чего-то. Лошадь ни за что не хочет идти мимо. Ни ударом кнута, ни ласковыми понуканиями Сафрон не может заставить ее сделать это. Делать было нечего. Пришлось слезть с саней и посмотреть. Слез Сафрон, подошел к чернеющему предмету, рассмотрел его хорошенько и вскрикнул от страха, радости и изумления. Перед ним был сын его Андрей. «Свят, свят, свят, владычица небесная! Андрюшка, ты ли это?» Но Андрей был едва жив. Ноги и руки его окоченели. Еще бы несколько минут, и его занесло бы метелицей. Сафрон бросился оттирать сына. Прочие мужики помогали ему в этом. Скоро Андрюша сидел на передке саней и рассказывал, как все это с ним произошло. «Я все бежал и бежал. Прямо ли, нет ли, не знаю. Но я бежал туда, где под лесом горела звездочка, и слышался звон. Родимый мой, да ведь это сам Бог светил тебе с колокольни нашего храма. Ну и звон ты слышал оттуда же. Оттого скорее прибежал сюда напрямик, чем мы колесили зимней дорогой. Ах, Господи! Вот греху-то не быть!» Сафрон не мог договорить. Слезы радости и умиления заглушали его речь. Он все смотрел на своего сына и думал, душ точно ли это его Андрюшка перед ним? Не душа ли это его погибшего где-нибудь в поле? Но это был действительно Андрюшка, чудом спасенный от смерти в эту великую ночь. Прозвучал рассказ Севастьянова «Под Рождество». Он был опубликован в 12-м номере журнала «Незабудка» за 1915 год.
Дорогие слушатели, на этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. Мы с вами прощаемся. До встречи через неделю.
Диск с рождественскими выпусками «Троицкого колокольчика» вы можете приобрести на православных выставках-ярмарках. Стенд «Радио Радонеж».
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!